Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, Оля. Привет всем, кто это смотрит. Как всегда, рад оказаться здесь в среду днем.
Ну и мы, как всегда, в смысле я, давай напомню нашим слушателям и зрителям, что мы рады их тоже здесь приветствовать и также будем рады воспользоваться их вопросами и комментариями к тем темам, которые мы собираемся обсуждать сегодня. Пишите нам, пожалуйста, здесь в чате YouTube, пока идет эта трансляция. Ну и у Сергея Пархоменко в его Пархомбюро в Телеграме тоже можно что-нибудь написать, я туда посматриваю. Но
Да,
начнем.
телеграм-канал Пархомбюро всегда на прием перед этими эфирами в надежде, что будут там темы для обсуждения, которые вас интересуют, вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Так что не стесняйтесь и продолжайте даже во время эфира, мы туда посмотрим. И Оля, и...
Первая тема, конечно, очевидна, потому что это все, что вчера нанес, ну, вчера, то есть по как бы нашему времени в российских и европейских широтах, это был уже вчерашний вечер или ночь, то, что нанес Дональд Трамп на часовой конференции, пресс-конференции у себя в поместье, которую я сегодня читала в каких-то американских газетах, называют «бессвязной». Но он там наговорил прямо «мама, не горюй» вообще. Значит, Гренландия и Дания уже высказалась на эту тему. Канада, которую нужно присоединить к Соединенным Штатам, и Канада уже высказалась на эту тему. Украина, Панамский канал. Ну, черт побери, это что такое вообще? Это как?
Ну, это радость, что... Все прошло хорошо на этом этапе. Хочется вспомнить события четырехлетней давности, когда вот этот, казалось бы, сугубо технический момент утверждения результатов голосования в американском конгрессе обернулся большой нервотрепкой. Собственно, Трамп пытался организовать эту нервотрепку. Он пытался уговорить тогда своего вице-президента Пенса, который, как... Это по американской конституции устроено. Вице-президент является как бы спикером Сената. Пытался его уговорить, в общем, саботировать этот момент и отказаться утверждать результаты выборов, на которых Трамп проиграл. И находилось немало людей, даже внутри Конгресса, которые, ну, относительно немало, так скажем, не нулевое количество, которые... были готовы к такому повороту событий, поддерживали такой поворот событий. И было очень много разговоров среди всяких поклонников Трампа. Я сам с некоторым изумлением слушал и смотрел тогда в Ютубе и в других каналах, как они это обсуждают, что, ну, конечно, выборы выборами. Причем здесь мало ли кто как проголосовал. Сейчас все будет отлично, сейчас в Конгрессе просто ничего не утвердим, все перевернем, и все будет отлично, Пенс не подведет и так далее. Пенс подвел. Он сделал все по процедуре, тогда он все устроил как-то так, как это было предопределено результатами выборов. Трамп его за это возненавидел. С этого момента отношения между ними решительно испортились, и в частности результатом стало то, что Трамп даже не обсуждал, даже не вообще ни секунды не думал о том, чтобы позвать опять Пенса к себе вице-президентом на этих следующих выборах. Вот. В этот раз все прошло вполне регламентно, спокойно, без каких бы то ни было конфликтов, очень предсказуемо и очевидно. Вот. И совершенно очевидно, что Трамп этому обрадовался. Он приближается к вожделенному моменту, когда ему, наконец, уже можно будет. Заметим, кстати, что, видимо, ему объяснили в какой-то момент, что забегать впереди паровоза не нужно, потому что в первые дни после выборов Трамп очень активно пытался участвовать, влиять на всякие события, там, контактировать с разными политиками и так далее. И, видимо, ему объяснили, что ну, это не по правилам, так нельзя. Нужно дождаться инаугурации, а до этого это буквально уголовно наказуемое деяние по американским законам. И ну, практическую свою деятельность Трамп очень сильно, так сказать, умерил на этих днях. Немножко всех удивляет важный государственный визит, который он нанес в Париж на открытие, как мы помним, на открытие отреставрированного после пожара Нотр-Дама, но там нет никакого нарушения, потому что это совершенно неофициальное мероприятие, это, так сказать, культурное событие, и там было довольно много бывших разного рода деятелей и глав государств, и людей, которые вообще никакими главами не являются, а являются просто уважаемыми людьми. И вообще, почему бы Трампу не съездить на открытие отреставрированного собора? В этом нет совершенно ничего предосудительного. Поэтому в качестве прецедента приводить это не надо. Это, что называется, не считается. А что он там провел какие-то разговоры, с кем-то там повидался, кому-то пожал руку, кого-то потрепал по плечу и так далее, это, в конце концов, нас не касается. Живой человек имеет право. Ну вот, здесь был такой брифинг, наверное, правильно его назвать, по сравнению с путинскими четырехчасовыми пресс-конференциями, просто такие ерунда. Но Трамп собрал самые громкие свои истории последнего времени. Собрал туда историю про Канаду, которую он упорно называет 51-м штатом, а премьер-министр Джастин Трюдо называет губернатором. Туда же Панамский канал, который будто бы контролируется Китаем, а стратегически он необходим Америке. Туда же Гренландия, которая должна быть отнята у Дании и передана...
Нет, не отнята, куплена.
Хорошо, окей.
Да, не важно, правда, что Дания сказала, что Гренландия не продается.
Не продается, да, это никого не волнует, да. Вот. Ну, в общем, так или иначе, она должна перейти под контроль Соединенных Штатов. Еще одна смешная история – это переименование Мексиканского залива в Американский залив. Вот. Ну, собрал все вместе. Что нас всех, конечно, в этом интересует, и меня в этом интересует, это где здесь Украина? И почему история с миром, который должен быть заключен в 24 часа, как-то куда-то постепенно девается, а начинают звучать какие-то совсем другие сроки. Прозвучал срок полгода, что вот в течение полугода, может быть, произойдет встреча с Путиным. Ну и, в общем, как-то оно будет решено. Ну, в общем, какие-то совсем другие темпы в этом во всем возникли. Есть еще восточный сюжет. Ой, это у меня что-то звучало.
Да, сори.
Что случилось?
Все, продолжай, прошу прощения.
Да, ничего. Есть ближневосточный еще сюжет, и Трамп сказал, что он очень не завидует всем, кто не посмеет не вернуть заложников к его инаугурации. Но, к сожалению, мало надежды, что это вдруг волшебным образом как-то повлияет на ситуацию. Ну, надо сказать, что в каких-то ситуациях эти вполне бредовые трамповские заявления, они имеют вполне реальные последствия. Ну, например, есть история с Канадой, где действительно разгорелась большая политическая дискуссия, которая обернулась, в частности, отставками некоторых членов правительства, которая касается перспектив того, ну, во-первых, как надо относиться к этим вполне оскорбительным трамповским заявлениям о том, что Канада является 51-м штатом Соединенных Штатов, надо ли на это реагировать, как нужно ему отвечать, и нужно ли отвечать, надо ли отвечать на это в юмористическом ключе, или это вполне серьезно, и нужно пытаться как-то вернуть его с неба на землю. Кроме того, как относиться к тому, что действительно может так повернуться дело, что будут установлены какие-то дискриминационные пошлины для движения канадских товаров в Соединенные Штаты, а граница там очень протяженная, и контакты, в том числе экономические контакты, очень оживленные. Есть, между прочим, немало людей, которые буквально живут в Канаде, а работают в Соединенных Штатах или наоборот, и каждый день ездят через границу туда-сюда. Граница там такая, она есть, контроль пограничный есть, штампы в паспорте ставят, мне приходилось по суше пересекать однажды эту границу, настоящая граница с пограничным пунктом. Но, конечно, вся процедура занимает ровно 2 минуты, и даже из машины не надо вылезать, можно паспорт просто в окошко высунуть. Вот, но она есть, и таможня есть, и таможенный контроль есть, и, в общем, это может действительно иметь какие-то очень серьезные последствия. Все это спровоцировало кризис в правящей партии, канадской. По всей видимости, Джастина Трюдо на ближайшей конференции этой партии, которая буквально вот-вот предстоит, ждало бы поражение. По канадским законам, собственно, лидер партии является премьер-министр, ну, той партии, которая победила на выборах. Поэтому в любом случае он бы лишился своего премьерского места. И вот Трюдо предпочел не ждать этого момента и не переживать эту унизительную процедуру, когда там в результате голосования его лишат этой позиции, и сам заявил о том, что он не хочет продолжать оставаться на премьерском посту. Ну, в частности, это в какой-то мере это результат трамповских заявлений. Ну, не только это, конечно, но какое-то влияние это оказало, каким-то образом этот кризис приблизило на какие-то решения членов правительства, которые предпочли покинуть правительство, это оказало тоже влияние. В частности, конечно, я вот, например, продолжаю с большим трепетом следить за судьбой и политической карьерой моей хорошей знакомой, замечательного совершенно человека, очень интересного, очень энергичного, Христи Фриланд, которую все, ну, те, кто были журналистами в 90-е годы на границе 2000-х годов, очень хорошо помнят. Она была много лет корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Она блистательный совершенно экономический журналист. Но вот превратилась в политика и занимала самые разные важные должности. Была и министром иностранных дел Канады, и в последнее время министром финансов Канады. И, в общем, я, честно говоря, почти не сомневаюсь, что когда-нибудь будет премьер-министром. Во всяком случае, это было бы очень логично. Но вот она вышла из правительства, причем вышла довольно громко, хлопнув дверью. А она важная фигура для Канады, и в частности она была одним из тех канадских политиков, кто очень много сделал для помощи Украине после начала войны. В частности, именно она выступала за предоставление очень благоприятственного режима для беженцев из Украины, для тех, кто хотел переселиться из Украины в Канаду. Ну, в Канаде вообще есть громадная украинская диаспора традиционно, и сама Христи Фриланд ровно из нее происходит. Она абсолютно свободно говорит по-украински, очень хорошо говорит по-русски, и для нее вообще это всегда было очень важно, это ее украинское происхождение. Вот, ну вот она, в частности, является фигурантом вот этого вот кризиса в Канаде, на который мы внезапно съехали. Ну да, он действительно имеет отношение...
Ну да, давай вернемся к Трампу. Потому что вот смотри, ну как бы можно говорить сколько угодно, что Трамп офигел там и так далее, но мы уже проходили это с Путиным раньше, мы это проходили, как они проходили, и все эти какие-то фантастические заявления, которые мы слышали в последние, там, ну, я не знаю, 20 там, или 10 или 15 лет, они вот сейчас вдруг сбываются все на наших глазах и еще с еще большей степенью фантастичности. Ну и вот я опять-таки читала сегодня американскую прессу, и все задаются вопросом, где там у него шоу, где там у него бессвязные там какие-то поток сознания, а где действительно обещания, которые он готов и намерен реализовывать, как ты думаешь?
Разница между Трампом и Путиным все-таки очень принципиальная. Эта разница заключается в том, что Трамп окружен работающим государством, работающим помимо него, Трампа, помимо президента. Американское государство не состоит из президента, как известно, и не состоит из Белого дома. И решение, определяющую судьбу американского государства и американского народа, не принимаются в Белом доме. Они принимаются вот во всей совокупности этих институтов. Ситуация, которая сейчас складывается, она, конечно, для Трампа очень благоприятна, потому что одновременно он будет, по меньшей мере, какое-то время, по всей видимости, до ближайших выборов, ближайшие 2 года, он будет пользоваться поддержкой большинства в обеих палатах американского конгресса. Это очень, так сказать, удобная политическая ситуация, которая сильно облегчает ему жизнь и принятие решений, но, тем не менее, нет никаких оснований считать, что американские институты вдруг перестали работать и вдруг оставили Трампа совершенно бесконтрольным и как-то свободным для принятия единоличных решений, которые определяют что-то серьезное в Америке. Трамп не может переименовать сам своим личным решением, он не может переименовать Мексиканский залив в американский. Вот возьмем, как бы, казалось бы, самое простое решение, которое ничего особенного не требует.
Безобидное возьмем, да.
Ну да. Трамп не может своим единоличным решением выкрутить руки датскому правительству и купить Гренландию насильно, принудительно, ну и так далее. Тем более не может обойтись с Канадой, так как он считает, или во всяком случае провозглашает нужным обойтись. Во всех этих случаях он будет иметь дело с Конгрессом, во всех этих случаях он будет иметь дело, в конце концов, с американским обществом через посредство американских медиа и с американским общественным мнением. И во всех тех случаях, когда американское общество будет считать, что оно затронуто этими решениями, Трамп будет в этом ограничен. Кроме того, конечно, очень важны назначения. И эта ситуация очень принципиальная, и все наблюдают за ней с большим вниманием, сравнивая нынешнюю ситуацию и ситуацию 8-летней давности 16-го года, когда Трамп впервые пришел к власти и испытал колоссальные сложности с назначением разного рода чиновников. Огромное количество людей просто не хотело работать в его администрации. Вот важно понять, а что будет сейчас, как изменится это общественное мнение в американской чиновничьей среде, в среде дипломатов, в среде разного рода экспертов, специалистов, финансистов и так далее, и так далее. Здесь, конечно, появляется еще дополнительное экзотическое обстоятельство в виде Илона Маска и еще второго бизнесмена по фамилии Рамасвами. Не могу без улыбки произносить эту фамилию, она все-таки удивительно какая-то живописная. Рама с вами, да, вот.
Ладно.
С нами? Интересно.
Не будем сейчас с фамилиями.
Ну да, прекрасная фамилия. Такие только в лотерею, на самом деле, по-моему, можно выиграть. Ну вот, и объявлены как-то большие намерения по этому поводу. Создание специального ведомства, которое будет заниматься...
Ну, слушай, уже после создания специального ведомства тоже уже много воды утекло. Даже сегодня Трюдо, например, там попытался возразить по поводу присоединения к Канаде и получил хамский абсолютно ответ от Маска. Просто незамедлительно.
Ну, Маск для этого купил себе Твиттер, чтобы он мог этим заниматься в любых количествах. И более того, мы видим, что алгоритмы Твиттера сегодня таким образом, это совершенно очевидно, настроены, что они осуществляют такое принудительное кормление твитами Маска. И, ну, я не знаю, у всех ли так, но мой Твиттер выглядит чудовищно. Открываешь Твиттер, в нем сначала 20 разных постов Маска на разные темы, а только потом все остальное. И как это разрегулировать обратно, я совершенно не понимаю. Вот. Ну, будем надеяться, что это только моя личная проблема. Ну вот, одно дело хамские ответы, ну, пусть отвечает, лишь бы ракеты продолжал запускать как-то. И нам от него всем нужно, на самом деле, одного, чтобы те действительно очень важные и ценные технологические нововведения, которые он организует, чтобы они не прекращались, а развивались бы. Пусть ракеты запускает, пусть Starlink совершенствует. Глядишь, может быть, Starlink как-нибудь так окажется настроен, что им можно будет и в России пользоваться. Это вообще будет революция. И я нисколько не сомневаюсь, что эти Starlink'и кто-нибудь уж до России тогда довезет, если они окажутся в зоне покрытия. Вот. А так пускай ругается, черт с ним. Вопрос не в ругательствах, а в том, получит ли он, по меньшей мере, на какое-то время реальные полномочия. Получит ли он возможность с помощью этого ведомства действительно каким-то образом влиять на структуру американской администрации. На назначение нет, не получит. Совершенно очевидно, что Конгресс не отдаст никакому Маску те полномочия относительно назначения важнейших деятелей американской администрации, которые Конгрессу принадлежат. Маск не сможет себе этого заполучить. Но вот структуру может действительно повредить. А может, наоборот, улучшить, я не знаю.
Уже были шутки на эту тему, когда их назначили вдвоем на этот комитет или на эту структуру. Уже были шутки, что руководить комитетом, который призван сократить количество чиновников в американских госслужбах, будет в 2 раза больше руководителей, чем любым другим. То есть не один человек, а два одновременно.
Ну, не будем забывать, действительно, мне уже не раз приходилось говорить в разных аудиториях и в разных ситуациях об этом, что принцип Питера никто не отменял, и действительно любая деятельность по сокращению бюрократической структуры и упрощению ее внутренней конструкции неизбежно в 100% случаев оборачивается увеличением численности этой бюрократической структуры и усложнением ее внутренней конструкции. И совершенно непонятно, почему в данном случае должно случиться какое-то исключение из этого универсального правила, которое никаких исключений никогда не дает. Посмотрим. Кроме того, ну, все-таки, зная, ну, или, во всяком случае, насмотревшись, вот так скажем, мы не можем сказать, что мы знаем. Слишком это сложное, внутренне противоречивое явление. Насмотревшись на Трампа и насмотревшись на Маска, Рамасвами я знаю как-то меньше и меньше могу себе представить, что он из себя представляет, но насмотревшись, во всяком случае, на этих двоих, я могу сказать, что я очень сильно сомневаюсь в долговечности этого альянса. И мне кажется, что...
Маска и Трампа?
Маска и Трампа, да. Мне кажется, что, ну, мы уже наблюдаем там кое-какие элементы каких-то сложностей, которые там возникают, но у меня такое ощущение, что это все очень ненадолго, потому что амбиции Маска совершенно колоссальные. По сегодняшнему американскому законодательству он, например, не может быть американским президентом сам, потому что там есть проблема рождения на американской территории, а Маск, насколько я помню, родился за пределами Соединенных Штатов, кажется, в ЮАР. Вот. Но, что называется, нет ничего невозможного. И завтра эта ситуация может измениться. А мне кажется, что Маск рассматривает свою нынешнюю паразитную метаморфозу, когда он вдруг оказался фактически со-руководителем американского государства после последних выборов, рассматривает как какой-то важный этап на пути куда-то дальше. И в конце концов, мне кажется, что задачи, которые Маском уже были решены, они, может быть, даже и посложнее, чем превращение в американского президента. Мне кажется, что то, что он устроил с ракетами, их возвращением и так далее, было сложнее, чем выиграть американские выборы. Он как-то с этим справился. И ракеты эти летают на наших глазах. Хотя на протяжении многих-многих лет огромное количество специалистов говорили, что нет, это абсолютно исключено, невозможно, так не бывает. А тем не менее мы это видим.
Я хочу успеть тебя в этой части спросить еще вот о чем. Все эти сейчас эскапады Трампа, они неким внутренним образом рифмуются с событием этих дней, когда скончался старший Ле Пен. Ну и, как всегда, как бы смерть исторической фигуры известного человека является поводом для того, чтобы осмыслить не только его жизнь, не только его личность, но и все, что он как бы с собой привнес, и все, что происходило на протяжении этой очень длинной политической биографии. А там было, в общем, всякое разное. И в некотором смысле можно ли сказать, что он каким-то образом предвещал вот это вот появление таких людей, которые сейчас очень много их и в Америке, и в Европе мы наблюдаем очень много таких политиков, которые произносят, не стесняясь, то, что до сих пор считалось говорить неприличным, не знаю, нерукопожатным, невозможным, но тем не менее они это произносят и появляется, и получают огромное количество сторонников.
Я бы сказал, что это рифмуется, действительно рифмуется в одном важном аспекте, в одном важном повороте. Вопрос не в том, что Ле Пен за время своего пребывания на заметных постах и заметных позициях французской политики произносил какие-то совершенно чудовищные вещи. По некоторым из этих поводов его судили, а по еще большему количеству поводов его не судили судом, но осуждали общественным мнением. Он придерживался ужасных жизненных позиций, ужасных убеждений, абсолютно бесчеловечных, иногда совершенно звериных, свирепых, и не стеснялся эти свои убеждения пропагандировать. То же самое можно сказать о Трампе, который тоже время от времени произносит какие-то безумные, нелепые, невыносимые какие-то вещи. Но вопрос не в этом, что они произносят, а вопрос в том, что и один, и другой, один во Франции, а другой в Соединенных Штатах, принес этот ужас в центр национальной политики. Штука не в том, что Ле Пен создал национальный фронт и организовал правоэкстремистскую партию, которая много раз провозглашала чудовищные вещи, а в том, что национальный фронт...
И которая неоднократно была буквально в трех шагах от победы.
Вот ровно об этом речь. А штука в том, что это ужасное политическое явление оказалось важным содержательным фактором французской политики, легально действующим, оказалось в центре этой политики, оказалось действительно в некоторых случаях буквально лидирующим в этой политике. Деятели Лепеновской партии, в частности Марин Ле Пен, много раз говорила и имела основание к этому после многих выборов говорить: мы первая партия Франции. Потому что всякие там бывают альянсы, всякие бывают блоки политические, избирательные. Но если взять одну конкретную партию, то действительно они было много раз, когда они набирали очень много, больше, чем какая бы то ни была другая, одна отдельно взятая конкретная партия. И на основании этого они говорили: мы первая партия Франции. Я был здесь, в Париже, в 2002 году, когда на наших глазах абсолютно неожиданно, как гром среди ясного неба, выяснилось, что Ле Пен прошел во второй тур, что он занял второе место. В принципе, с не очень огромным результатом. Он получил тогда что-то типа 16% с небольшим или что-то вроде этого. Но штука в том, что он получил больше, чем естественный второй кандидат. Там, собственно, тогда был Ширак, и тогда был кандидат от социалистов Лионель Жаспен. И как-то было всем очевидно, что второй тур будет между ними. Ну, так всегда было. Один правый кандидат, другой левый кандидат. А вон они встречаются во втором туре. И Франция выбирает между правыми и левыми. Как-то и то один выигрывает, то другой выигрывает. И тут вдруг откуда ни возьмись, никого левого нет, никого Жаспена. Это была эта знаменитая сцена, которая была снята на видео. Ее бесконечно потом крутили, как помощник приходит к Жаспену. Буквально Жаспен сидит за столом, и он ему говорит: Лионель, ты не прошел во второй тур. Говорит он, как бы сам пугаясь этих слов, которые он произнес. Это совершенно невероятно звучало на этот момент. И вот это смятение, которое по лицу этого Жаспена проходит, то это смятение передалось тогда всей Франции. Вся Франция объединилась и не пустила таки Ле Пена в президенты. Это была такая очень впечатляющая вещь, когда все как бы поднялись, образовался колоссальный фронт. Но тем не менее, в этот момент всем стало понятно. Это важная часть французской политики. Французская политика теперь крутится и вокруг этого центра. Вот так произошло с Ле Пеном, и это его главный вклад во французскую историю и главное его достижение. И так произошло с Трампом. Что их еще объединяет? Многие внешние вещи, ну, например, семейственность их политики. Ну, для Ле Пена это чрезвычайно важно, что посты в партии очень часто распределялись таким внутрисемейным образом, и внучка его играла большую роль, и дочка его играла большую роль, и партнеры, и мужья, например, этой дочери Марин Ле Пен тоже играли в разное время большую роль, и бывали, наоборот, обратные случаи, когда там какие-то люди там ссорились и переставали быть спутниками жизни Марин Ле Пен, и моментально вылетали вон из этой политической структуры, проигрывали на внутрипартийных выборах, выяснялось, что ничего у них за душой нет, кроме, собственно, этой связи с Марин Ле Пен. Это так устроено, это семейство. И, кстати, сам Ле Пен оказался в какой-то мере жертвой этого, потому что, когда он поссорился со своей дочерью, она его благополучно выперла отовсюду, отняла у него эту партию, загнала его в тень, запрещала ему говорить вслух. И, ну, в общем, как-то он хлебнул сполна этих порядков, которые он сам внутри этой партии установил. То же самое было, ну, во всяком случае, на первом строке, было с Трампом. Мы хорошо помним, какую роль играл его зять Джаред Кушнер. Его сыновья время от времени появлялись как-то на виду. В общем, как-то было, его дочь появлялась, ну, в общем, как-то было чем развлечься по этой части любителям всякой семейственности. Так что да, это люди, которые приносят политику много личного, и в результате оказывается, что они приучили страну, сделали ей прививку, инъекцию некоторого бешенства, не от бешенства, а бешенства, которое вдруг становится чем-то нормальным, становится отчасти прям мейнстримом политической жизни этой страны и в Штатах, и во Франции.
Давай мы сейчас сделаем очень короткий перерыв на очень небольшую рекламу и очень короткое сообщение о том, что есть нового в онлайн-книжном магазине «Дилетанты», и потом продолжим наше особое мнение с Сергеем Пархоменко.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Книжку Дмитрия Глуховского предлагает нашему вниманию сегодня онлайн-книжный магазин «Дилетанта». Дмитрий Глуховский, постоянные слушатели «Живого гвоздя» и зрители «Эхо», вернее, наоборот, неважно, знают его как и писателя, работающего в жанре фантастики и постапокалиптики, и радиоведущего, и журналиста, и военного корреспондента, и обладателя премии «Еврокон». Его новая книга, которая называется «Белая фабрика», она о человеке, польском еврее, который пережил Вторую мировую войну, гетто, Холокост, перебрался в Америку. 20 лет спустя он пытается начать новую жизнь, но прошлое дает о себе знать. Он возвращается воспоминаниями в те времена, когда в отчаянных попытках спасти семью и уцелеть самому герой совершал один неверный поступок за другим. Вот это вот об этом новый роман Дмитрия Глуховского под названием «Белая фабрика». Поинтересуйтесь на сайте «Дилетанта», что это такое. Ну и посмотрите, конечно, что там еще есть интересного и полезного лично для вас, потому что там есть много чего. И наверняка на каждый вкус и на каждый кошелек что-нибудь найдется. Ну, мы продолжаем наше особое мнение с Сергеем Пархоменко. Давай поговорим сейчас о том, как выглядело интервью Владимира Зеленского американскому журналисту Фридману, которое, ну, во-первых, конечно, технологически это было сделано очень круто. Я первый раз видела, чтобы на таком большом вот объеме вот так вот использовался этот искусственный перевод, и вот так вот можно было все это слушать. Это само по себе очень интересно и знаменательно. Ну и важно, конечно, то, что там было сказано и произнесено. Какое у тебя впечатление?
Да, ну, раз ты сама заговорила о технологии, давай я тоже скажу два слова, что Лекс Фридман специалист ровно по проблемам искусственного интеллекта. Он не, так сказать, не профессиональный журналист, он даже вовсе не журналист. Он подкастер и вот интервьюер, но его основная специальность – это искусственный интеллект, правда, немножко другой, другая его отрасль. Он занимался, если я правильно понимаю, разработкой системы автоматического вождения автомобилей в Гугле и в других компаниях, когда вот, собственно, это только начиналось, беспилотные автомобили. Это вот было его направление исследований. Но действительно, технологически это сделано необыкновенно здорово. Замечательный перевод. Перевод прямо голосом Зеленского и самого Фридмана с сохранением тембра, интонации, как-то особенностей речи и прочее, прочее, очень сильно впечатляет. А язык был важен для этого интервью. Это содержательная вещь. Они там долго обсуждали, на каких языках они готовы разговаривать и почему это важно для восприятия и так далее. И вот постановили в результате, что Зеленский будет говорить по-украински, а Лекс будет говорить по-русски. Он прекрасно говорит по-русски, поскольку он родился в Советском Союзе, в Таджикистане, потом жил в Москве, в Киеве, и вот русский язык сохранил, несмотря на то, что много-много лет уже живет в Америке, был вывезен туда ребенком. Ну вот, кстати, этот спор о языках, он позволяет сделать какие-то важные предположения относительно адресата этого интервью. Что важно? Интервью огромное, трехчасовое. А, собственно, к кому Зеленский обращался? И почему он согласился на это интервью? Почему он выбрал именно этого интервьюера? Я думаю, что у него было много адресатов. Он, конечно, обращался и к американской публике. Ему важно было убедить или попытаться убедить тех, кто голосовал за Трампа, тех, кто сегодня оказывается в Америке большинством, чье мнение сегодня в значительной мере определяет американскую политику, убедить их в том или хотя бы проинформировать их о том, что такое украинская война, откуда она взялась, кто напал на Украину, почему напал на Украину, как следует относиться к тому, кто напал, к агрессору. И, конечно, в значительной мере это интервью было обращено к ним. Но, и именно поэтому он отказался говорить по-русски, а говорил по-украински, оно было рассчитано в том числе и на собственную украинскую публику. Ему важно было показать, что, дорогие украинцы, что я говорю вовне. Вот что я пытаюсь донести до других стран. Посмотрите и вы, и там, согласитесь или не согласитесь с этим. Убедитесь, в чем заключается моя позиция. Конечно, Зеленский думает о своем политическом будущем. Он за эти годы превратился в очень изощренного, очень профессионального, очень серьезного политика. И это абсолютно, конечно, безответственно и бессмысленно продолжать говорить о том, что он клоун, шоумен, актер, дилетант и так далее. Он давно не клоун, не шоумен, не актер и не дилетант. И ему досталась за эти 3 года такая политическая миссия, такие политические задачи, которые он решал, с которыми бы мало какой вообще политик в мире справился бы или даже подступился бы к ним. Я бы все-таки хотел напомнить, что мы с вами говорим о человеке, который в свое время абсолютно всерьез произнес фразу «Мне не нужно такси, мне нужен снаряд». Он имел все возможности спокойно удрать из Украины, создать правительство в изгнании, и сегодня как-то ездить по миру и рассказывать всем о том, как трудно приходится украинскому народу под пятой российского оккупанта. И кто-то его упрекнул бы в этом, кто-то его презирал бы за это, кто-то над ним смеялся бы, но жизнь его была бы гораздо более простой, гораздо более очевидной, гораздо более привычной для традиций мировой политики и так далее. Он выбрал другой путь. Гораздо более сложный, гораздо более опасный. Каждую минуту и сейчас тоже он рискует своей жизнью, потому что понятно, что политика российская в отношении Украины и в отношении украинских лидеров, она вполне звериная. И количество людей, которые хотели бы оторвать ему голову, чрезвычайно большое. И у многих из этих людей для этого есть много разных серьезных инструментов. Тем не менее, он остается живым. Он остается действующим президентом, он продолжает решать те задачи, которые были на него возложены, прежде всего задачу снабжения украинской армии помощью Запада. Это по-прежнему лежит на нем, он основная действующая фигура, и все, что Украина получает оттуда, вот слева по карте, все, что она получает с Запада, она получает благодаря трудам Зеленского в значительной мере. Он это организует, он этим занимается. И он определяет эти приоритеты, и все успехи там его, и все неудачи там тоже его. Так что Не нужно относиться к этому человеку легкомысленно, не нужно удивляться, что он думает о своем будущем, не нужно как-то возмущаться тому, что война еще не кончилась, а он уже начал думать о каких-то выборах. А как иначе? А что еще? Каким образом еще политик может обсуждать свое собственное будущее и свои нынешние полномочия? Ведь ему, в конце концов, нельзя дать знать, что его президентская история закончена. Ему нельзя добровольно превратиться в то, что вот все как-то привычно называют хромой уткой, но на самом деле действительно превратиться в бывшего политика, в политика, судьба которого кончена, про которого все понятно, завтра его все равно не будет. Давайте задумываться о том, кто будет на его месте, и давайте с этим другим, кто будет на его месте, начнем разговаривать. Если мы считаем, что следующий претендент наиболее вероятный, это какой-нибудь Залужный, который находится сегодня на очень странной для него Залужного позиции посла Украины в Лондоне. Окей, давайте разговаривать с Залужным, ориентироваться на Залужного, интересоваться мнением Залужного, вести переговоры с Залужным и так далее. Он не может этого допустить, Зеленский, поэтому он обязан об этом разговаривать и разговаривать о себе как о действующем политике, имеющем будущее, и не решившем еще, куда он там уходит и что с ним будет завтра, а наоборот, исходящим из того, что он продолжает работать и продолжает решать свои политические задачи. Вот, по-моему, основное содержание этого интервью. Я совершенно не хочу здесь присоединиться к Зеленскому и сказать, что в этом месте он прав, а в том месте он не прав, но я могу констатировать, что он сказал там много важного. И на самом деле он не только там матерился и не только демонстрировал свое бешенство, свою ярость и свою ненависть к Путину, абсолютно, надо сказать, уместные и абсолютно обоснованные, скажем так. Но... Прошу прощения. Но он сказал и много содержательно, в частности, о том, как Украина, да, это так, постепенно вырабатывает, складывает свою позицию на будущих переговорах. Я думаю, что уже в этом разговоре с Зеленским мы видели человека, который понимает, что какие-то переговоры будут, и что избежать этого не удастся, и на этих переговорах нужно занимать по возможности выгодную, убедительную позицию. И этим объясняется многое из того, что он говорит по разного рода конкретным поводам.
Давай вернешь себе голос, Давай перейдем пока к следующей теме. Очень много можно говорить об этом интервью Зеленского. Оно длится 3 часа. Там много чего сказано. Но у нас не остается не очень много времени. И есть еще 2 важных темы. Это то, что происходит в Курской области. Deep State, с одной стороны, зафиксировал серьезное продвижение российских военных. С другой стороны, были сообщения о том, что украинские силы там тоже, в общем, возобновили свою активность. И, конечно, есть еще история про транзит российского газа через Украину, который остановлен с начала этого года. И опять, как всегда, очень много спекуляций на эту тему, прежде всего с российской стороны, как все замерзнут и все погибнут сейчас без этого.
Да, и обе эти темы, надо сказать, они очень тесно связаны с тем, о чем я говорил только что, с тем, что Украина готовит свои позиции при предстоящей торговле. Вот что касается Курской области, я сегодня как-то приглядывался к этой карте и присматривался к тем цифрам, которые дают разные наблюдатели относительно того, что контролирует Украина, что нет. Ну вот смотрите, значит, вот я не поленился, погуглил площадь Москвы внутри МКАД 879 квадратных километров. Это ровно в 2 раза больше, чем то, что украинские вооруженные силы сейчас контролируют в Курской области. Эта территория оценивается сейчас, на сегодняшний день, 480 квадратных километров. Ну, чуть-чуть больше, чем 2 раза. А, вот, собственно, все, пол Москвы. Это...
В смысле, хочешь сказать, что это очень много?
Я бы сказал, что это значимая территория. Эта территория, конечно, совершенно ничтожная по сравнению с той общей территорией, на которой идет война сегодня, а по существу война идет до западных границ Украины. Вся Украина по существу находится под ударом, а непосредственная прифронтовая зона – это тоже тысячи километров протяженности и сотни километров в глубину. Так что, конечно, эта территория очень большая. Но, тем не менее, половина Москвы, вот можете себе представить, половина Москвы, кусок, который занят сегодня, есть о чем разговаривать. И, несомненно, это один из первых разговоров будущей торговли. Одна из первых тем, которые будут обсуждаться. Сначала давайте разберемся вот с этим. Я думаю, что так ровно оно и будет. Россия будет изо всех сил, и российские представители на этих будущих переговорах будут изо всех сил делать вид, что их это совершенно не волнует, не интересует, и им на это абсолютно наплевать. Тем более, что им действительно наплевать, например, на судьбу этих людей и на судьбу этих территорий. Мы уже достаточно с вами насмотрелись, все как-то с ужасом выслушивали то, что несет там Хинштейн. Ну, собственно, его назначили для того, чтобы он это нес. Потому что это один из самых наглых, самых отвратительных и самых бессовестных людей в российской политике. Шутки-шутки. Вот его и назначили на это место, чтобы он нес какие-то чудовищные вещи, которые нормальный человек просто не сможет взять в рот. Просто постесняется это сказать. То, что он говорит, совершенно хладнокровно и со своей людоедской улыбочкой. Что платить не будем, вы должны российскому государству, оно вам вон сколько дало, сарай ваш восстанавливать не станем, ничего мы вам не обязаны и так далее. Вот смысл того, что он говорит. Иногда слова чуть-чуть другие, но смысл ровно в этот. Как прекратите от нас что-то требовать. Вас разбомбили. Ну и хер с вами, что вас разбомбили. Нам что, жалко, что ли? Вот та позиция, которую в его лице занимает сегодня российское командование. Это тоже в какой-то мере является позицией, занятой перед переговорами. Нам плевать. Нас это не интересует. Это вообще обычная история, людоедская история любого диктатора. Вот мы вспоминали с вами давно по разным другим поводам. Про то, как африканские диктаторы, когда им, например, там отказывают в какой-нибудь экономической помощи, говорят, а мы тогда всех врачей перережем, которые у нас здесь. Или там выгоним всех миссионеров, всех учителей, которые у нас тут борются с безграмотностью. Выгоним, потому что нам-то это не важно. Это вам надо, чтобы тут наше население кто-то лечил, учил, чтобы не было как-то больных, умирающих, голодных и так далее. А нам совершенно все равно. Поэтому вот хотите, чтобы мы оставили в живых наших врачей? Дайте нам финансовую помощь, которую мы потом украдем. Вот обычная история со всякого рода африканскими диктаторами. Так не только африканскими. В сущности, такая позиция сегодня в России и у России тоже. Нам все равно. Тем не менее, Украина рассчитывает на то, что этот аргумент будет работать и что в действительности Путину, которому предстоит демонстрировать своему населению, что он победил, что все, что произошло в Украине, произошло, во-первых, не зря, во-вторых, кончилось очень хорошо, ему важно будет эту проблему каким-то образом решить. Вот что, в чем смысл этого спешного, очень локального, но тем не менее всем заметного наступления украинских сил на некоторых участках вот этого Курского плацдарма. Надо сказать, что, видимо, украинские командиры просто воспользовались самодовольностью и самоуверенностью российского командования, которое решило, что там все уже кончено, и вот ну как-то постепенно, метр за метром будем их выдавливать отсюда, а в общем как-то ничего больше особенного нас в этой Курской области не ждет. Нет, ждет. Оказалось, что при желании, при необходимости можно организовать там активные встречные действия. То же самое с газом. Конечно, этот разрыв отношений и это прекращение транзита сделано Украиной не случайно именно сейчас. Конечно, это тоже в какой-то мере торговая позиция. Надо сказать, что потери России, вот просто финансовые потери, сейчас, сегодня от этого не очень велики. Потому что одним из последствий этого решения, если я правильно понимаю, является то, что цена на газ растет. И, соответственно, то, что Россия зарабатывает на других продажах, ну, например, на продажах, которые идут южным путем через Турцию, там, Болгарию и так далее, там сохраняются эти потоки. Так вот, то, что Россия заработает там в связи с ростом цен, в значительной мере компенсирует те потери, которые Россия потеряет от эксплуатации вот этой газотранспортной системы Украины и прокачки газа через Украину. Главным образом в Словакию идет сейчас этот газ. Ну, он шел также и в Молдову, но это там особенная история, потому что на самом деле не очень понятно, этот газ нужен Молдове или он нужен Приднестровью. Скорее, он нужен Приднестровью. Вот. Так что потери России не очень большие. В перспективе они будут становиться больше, потому что постепенно цена на газ опустится обратно. Будет больше сжиженного газа. Вот Соединенные Штаты, Канада тем временем запускают очень большие дополнительные мощности для производства сжиженного газа. И в результате цена опустится опять. И потери станут более значительными. Но это возможность для Украины вести на этом ближайшем этапе какие-то на эту тему разговоры, потому что у Украины есть много разных дополнительных возможностей здесь. Например, она даже не обязана возобновлять этот договор с Россией, что обернулось бы довольно тяжелыми потерями для тех политиков, которые будут за это выступать внутри Украины перед своим населением. Потому что украинское население, оно очень как-то осуждало эту ситуацию. Что ж такое? Как-то война идет, они нас бомбят, а вы продолжаете разрешать им зарабатывать. Но есть промежуточное решение, например, которое в этой ситуации вполне возможно, это то, что Украина может согласиться с тем, что газ, который поступает на ее территорию, больше не является российским. То есть те страны-покупатели, которые покупают у России этот газ, договорятся о том, что они будут считать этот газ своим уже в тот момент, когда он покидает территорию России, а входит на территорию Украины. Ну вот, условно говоря, если, предположим, этот газ предназначен там для Австрии. Окей, хорошо, вот этот газ покинул территорию России, и теперь это австрийский газ. Мы его уже купили. Дорогая Украина, транспортируйте, пожалуйста, наш австрийский газ, куда мы вам скажем. Ваша транспортная система, газотранспортная система работает, пожалуйста, включите ее. Теоретически такой подход возможен. Он, конечно, такой лицемерный, достаточно лживый. Ну, что же делать? В таких ситуациях лицемерие и лживость иногда оказываются допустимыми. Это тоже может быть использовано Украиной при дальнейших переговорах. Это тоже аргумент, это тоже карта, которая в этой ситуации может быть разыграна. Но в целом, конечно, это символически очень важное событие, потому что, ну, мы помним, как еще относительно недавно, не знаю, там 10 лет тому назад, какое-то краткое прекращение, какой-то обрыв этих поставок из-за того, что, если помните, происходили проблемы там с расчетами по долгам, с определением справедливой цены и так далее. Это было прямо важнейшее политическое событие. Прямо никто как-то и спать не мог, и есть не мог. Все только...
Да, и все это происходило, на Новый год, и все после Нового года ожидали катастрофы.
И, во всяком случае, для украинской политики это было чрезвычайно важно, и судьба многих украинских политиков от этого зависела. Давайте вспомним, скажем, судьбу Тимошенко по этому поводу, которая там в свое время как-то очень странно, сепаратно договаривалась с Россией об условиях поставок этого газа, и потом в политическом смысле тяжело за это заплатила. Сейчас, видите, это выглядит как почти что-то само собой разумеющееся, потому что все понимают, что на этом история не заканчивается. Не заканчивается история, поскольку возможны вот такие промежуточные решения, не заканчивается история, потому что украинская система продолжает работать, и в ней, например, находится довольно много газа, просто технически. Для того, чтобы газотранспортная система работала, все эти трубы и все эти хранилища должны быть заполнены газом. Они и заполнены, его там полно. С этим газом что-то можно сделать, в свою очередь. Его можно продать, его можно использовать так или иначе. При том, что сама Украина, к сожалению, потребляет в последнее время газа довольно мало, поскольку просто те мощности, которые могли бы этот газ использовать, скажем, для производства электроэнергии и для переработки этого газа в разных химических производствах, они просто разрушены Россией. Там мало чего осталось от этого. Но по мере того, как это все в случае мира и там в случае какого-то перемирия может начать восстанавливаться, все это может сильно пригодиться. Вот. Так что эта вещь как бы во многом символическая, но будет иметь довольно длительные последствия. Нам с вами еще предстоит много раз про это вспомнить и много раз про это это обсудить, как это будет так или иначе влиять на отношения Украины с окружающим миром.
Посмотрим и обсудим. Спасибо большое. Это было «Особое мнение» Сергеем Пархоменко на «Живом гвозде». Спасибо нашим слушателям и зрителям, которые были с нами. До встречи через неделю. Счастливо. Пока.
На будущее.